Ночи, дорогие друзья, счастлив вас видеть и слышать. Сегодня я в студии. После долгих раздумий я остановился вот на какой теме лекции. Значит, заказов много, и, как всегда, присутствует Бунин с удивительным постоянством, и есть просьбы поговорить про Доспасоса. Я не считаю себя так уж готовым, подумаю над этим. Но есть несколько вопросов по Гамлету, видимо, после лекции про Гарри Поттера на сайте «Новой газеты», которые заставили меня заново, что ли, обратиться к христологическому мифу и всерьез задать вопрос себе, в чем принципиальная новизна гамлетовской темы, какие ноты, какие обертона вносит Гамлет в христологическую проблему. Я думаю, что в последней четверти мы о Гамлете и поговорим, потому что, примерно, штук 6 или 7 вопросов с удивительным постоянством касаются этой темы. Очень много вопросов в разных сферах и на почте, и на форуме, и в сети. Почему именно Эльдар Дазин, с моей точки зрения, подвергается такой прессуре? Ведь он рядовой активист. Ну, во-первых, не рядовой. Он все-таки как первый космонавт, только это, к сожалению, довольно печальное первенство, оказался первой жертвой вот этой вот, как мне кажется, не вполне конституционной статьи. Но еще интереснее другое. Понимаете, ведь Дадин на самом деле представляет собой главную угрозу. Он не статусный оппозиционер, он не принадлежит художественной интеллигенции, а он не интеллигентный такой публицист, не интеллигентский, как сказали бы мне сейчас враги интеллигенции, а он не принадлежит к числу либералов, опять-таки статусных. Он человек из народа, классический, а человек из народа для них опаснее всего. Вот понимаете, потому что это значит, что уже до кости проникла костоеда, действительно, до кости проникла зараза. Ведь вот Анатолий Марченко, здесь, пожалуй, самая наглядная параллель, которая, конечно, иллюстрирует разницу масштабов, потому что Марченко все-таки загнобили до смерти, он держал голодовку и умер от этого уже в 86-м году, когда уже диссидентов по Сахаровскому списку выпускали. Но он отказывался подать прошение о помиловании, еще какие-то его условия не выполнялись. Анатолий Марченко, человек очень интересный, это ему же посвятил Юлий Даниэль стихи, он от побоев оглох в тюрьме, Марченко, а в общем неплох, забавный удел, ты здесь и оглох, ты здесь и прозрел. Прозрел он потому, что познакомился с политическими. И вот что удивительно, он оказался в результате, когда вот прозрел, более упертым, более твердым диссидентом, чем все политические вместе взятые. Вот он не соступал ни разу со своей дороги новоизбранной. Он стал потом мужем Ларисы Богораз, кстати говоря, до этого она была женой Юлия Даниэля. И он вошел довольно органично вот в этот диссидентствующий очень узкий круг. Но он подвергался наибольшему давлению именно потому, что он был рабочий. А, разумеется, Марченко написал сам абсолютно без чьей-либо помощи замечательно мощную книгу «Мои показания». Он был человек образованный, самоучка. И как все самоучки, невероятно упорный во владении всей книжной информацией, которая была ему нужна, он прочитывал страшное количество книг. И, в общем, он, как всякий интеллигент-самоучка, даже физически, внешне колоссально переменился под действием случившегося в нем перелома. Но попал он на зону, вообще говоря, именно по уголовной статье, тоже там ошибка была какая-то, клевета, он был жертвой судебной ошибки, но он не сознавал, что вот он перемолот системой. А там ему объяснили. И после этого, как известно, такой убежденный неофит становится самым последовательным. В нем были все черты именно пролетария: упорство, бесстрашие, готовность к физическим страданиям. Он сумел сочетать удивительным образом вот этот новый уровень понимания и крепкий, совершенно не склонный к компромиссам рабочий характер. Вот это в чистом виде случай Дадина, кстати говоря. И Дадин для них злейший враг именно потому, что ему нет, ему не Дадина, простите за неуместный каламбур, не Дадина официального разрешения. Вот оппозиции ей как бы положено, интеллигенции положено роптать, на нее уже давно рукой махнули и никакого значения ей не придают. Да бог с ней, да бог общем, к ней относятся они примерно так же, как Ленин. Да пусть они там истреплют языки. А вот это другой случай. Это человек нашего, так сказать, или, как им кажется, наоборот, не нашего круга. Это человек, который из самых низов донес свой протест. И поэтому его будут ломать, его будут давить. Потому что к вождям оппозиции проявляется не то чтобы снисхождение. Нет, его нет. И с ними нет никакого сговора. Но просто на них уже махнули рукой. А вот Дадин – это принципиально новая фигура в протестном движении. Человек абсолютно ниоткуда. И поэтому, конечно, они будут на него давить. И это очень хорошо, что сейчас каким-то образом на него обратили внимание. Правда, меня очень смутила формулировка Татьяны Москальковой. «Встречаюсь с Дадиным по его просьбе». Мне какое-то почудилось здесь высокомерие. Ведь Дадин ее о встрече не просил. Он просил, насколько мне известно, он просил привлечь внимание к его случаю. И уж если на то пошло, то правы люди, которые пишут, что прежде всего внимание Москальковой должна была бы привлечь, как мне кажется, сама по себе неправосудная статья, сама по себе противозаконная посадка мирного гражданского активиста. Но, конечно, хорошо, что она с ним увиделась, и всякое доброе дело должно быть, по-моему, поощряемо и хвалимо. Приятно уже и то, что Вовсине с такой готовностью отозвались на предложение проверить эту колонию. Приятно и то, что Аня Каретникова, человек давно мне очень известный и высоко мною ценимый тоже, оказалась теперь советницей Вовсине. В общем, все эти сдвиги приятны. Хотелось бы только, чтобы Дадин не оказался единственным человеком, которому приковано внимание правозащитников, потому что на самом деле абсолютно правы все почти публицисты, один голос утверждающий, происходящее с ним не эксцесс, происходящее с ним норма. И это очень широко известная ситуация, но большинство с ней живет, ее не замечая. Много вопросов о том, что я думаю о высказывании, значит, госпожи Поклонской, поставившей Ленина в один ряд с Гитлером. Это, понимаете, здесь media is the message. Здесь лишний раз надо посмотреть на того, кто это сказал. И для меня, в общем, такая постановка вопроса, если X за, то я против, она, в общем, понятна. Я не вижу здесь никакой принципиальной, действительно, принципиальной позиции. Можно по-разному относиться и к Ленину, и к Гитлеру, но то, что это говорит Наталья Поклонская, оно заставляет насторожиться. Для меня, конечно, Ленин и Гитлер – это фигуры абсолютно разные, потому что Ленин – представитель модернизма, а Гитлер – антимодернизма. Но вдаваться сейчас в эти тонкости я не хочу. Просто, видите, иногда по делам их узнаете, их, а иногда по защитникам их, по противникам их узнаете их. Вот то, что Поклонская ставит в один ряд Ленина и Гитлера, заставляет меня всерьез задуматься о том, что Ленин для сегодняшней российской власти очень грозная, очень опасная фигура. Ну, форумные вопросы. Часто либеральная часть граждан ассоциирует себя с профессором Преображенским, а остальных с Шариковыми и Швондерами. Но, как мне кажется, даже если не вчитываться в повесть, у самого Булгакова профессор далек от образца морали. Как считаете вы? Ну, Петрановская только что писала об этом, не вижу смысла повторять, но, объективно говоря, ведь Булгакова очень мало волнует, кто является образцом морали. Ни один из героев Булгакова образцом морали не является. А Булгакову важно, профессор Преображенский похож на человека или нет. Он похож на него больше, чем Шариков. Вот это важно. Он, конечно, далеко не образчик нонконформизма, иначе бы он не делал операции вот эти все по омоложению партийной номенклатуры, которая спасает в результате его квартиру. И, конечно, его квартира в Калабуховском доме для него гораздо важнее, чем те или иные принципы или сословные правила. Но он профессор, он преображает, он творец, он до некоторой степени такой прообраз Бога и символ Бога, а Бог, он ведь с человеческой точки зрения совершенно аморален, или, по крайней мере, имморален, у него своя мораль. Он творец, он художник в каком-то смысле. Вот он, как у Шварца волшебник сделал медведя человеком, так и здесь он сделал собаку человеком. Это, кстати говоря, очень интересная параллель, я думаю, что стоило бы ее рассмотреть в одном ряду с «Островом доктора Моро», например, или там с «Фантастикой 20-х годов», или с «Разумным животным» Мерле, по-моему. Точно так же стоило бы сейчас рассмотреть в одном ряду и «Обыкновенное чудо», и «Собачье сердце». Даже по названиям они так сказать, структурно сходны. Такого прилагательного плюс существительное. Так вот, у Шварца, если помните, прекрасный юноша тоже оказался носителем некоторых медвежьих качеств. Например, избыточной осторожности. И для того, чтобы поцеловать принцессу, ему пришлось убить в себе медведя. Вот и у Преображенского Шариков оказался носителем собачьих качеств. И хуже собачье сердце у него, да? А и такой пролетарский мужичок. А у профессора Преображенского сердце человеческое. То есть и грешное, и, возможно, исполненное гордыни. Но профессор Преображенский – человек, и вот этим он отличается и от Шарикова, и от Швондера. Преображенский может сделать Шарика человеком, а Шарик ничего не может сделать. Шарик может душить котов, полиграф Полиграфович. Вот и все, вот и вся между ними разница. А про мораль и нравственность – это вообще, знаете, не нам судить. Лекцию о самоубийстве Бога в Гамлете, да, с удовольствием. Есть ли эффективная стратегия в общении с людьми, зомбированными телеящиками? Имеет ли смысл пытаться их переубедить, если это мои друзья с высшим образованием, но моя точка зрения вызывает у них только злобу и раздражение? Что вообще можно противопоставить тезисам типа «Крым наш», «Боинг сбили хохлы», «Сталин поднял страну» и так далее? Ничего нельзя противопоставить, и зомбирование на то и зомбирование, чтобы нельзя было ничего противопоставить ему. Это такая картина мира. Критерии мысли является практика. Вот предоставьте этим людям самостоятельно пострадать. Значит, мне горько это, конечно, говорить, но сейчас уже в этой системе начались аутоиммунные процессы, процессы самопоедания, когда люди из своей же среды немедленно, значит, пытаются вычистить каких-то недостаточно лояльных, друг друга травят, да, возникают уже конфликты, условно говоря, Пескова и Золдостанова и так далее. Стилистические разногласия у них начинаются сначала. Дело в том, что одни пытаются быть как можно хуже, а другие, все-таки у них есть какие-то человеческие интенции, они думают, да, Крым наш, но в Алеппо лезть не надо было и так далее. То есть у них есть свои градации. Так что мы скоро увидим расслоение, уже сейчас оно идет, уже очень скоро из их среды начнут исторгать умных и неоднозначных. Тогда эти умные и неоднозначные начнут каяться, но будет поздно, потому что все, что они кричали в запале, мы очень хорошо запомнили. Поэтому ничего, кроме, так сказать, естественного хода вещей, не может никого образумить. Не надо возражать. Там, как учил нас апостол Павел, до трех раз переубеждай, после же, как там сказано-то, отрешайся, отверзайся, не помню дословно, но не помню, как это по-старославянски, но совершенно по-церковно-славянски, но совершенно точно, что по-русски отворачивайся, отходи. Не нужно этого делать, не нужно бесконечно убеждать неубедимых. Есть жизнь. И потом, зачем вам надо, чтобы все ваши друзья думали, как вы? Наоборот, как раз интересно, по-моему, попытаться, как бы сказать, экспериментально понять, как их новое мировоззрение повлияет на их нравственные качества. А повлияет неизбежно. Это вещи, к сожалению, связанные. А вот дальше мы посмотрим, что с ними будет происходить. Кто-то из талантливых будет лишаться таланта, кто-то из беззлобных и доброжелательных будет постепенно превращаться в такого страшно пышущего злоба одиночку. Любопытно проследить, и любопытно увидеть будет потом их раскаяние. В своих воспоминаниях Шаламов пишет, что 20-е годы были временем ораторов, и его любимым оратором был Луначарский. В наркоме была радость отдачи знаний. Что вы думаете о значении Луначарского для культуры? Андрей, я считаю Луначарского лучшим наркомпросом, лучшим наркомобром в советской и постсоветской истории. Ну, более-менее развернутое мое мнение о нем вы можете найти в статье «Броненосец легкомысленный» или в книжке про Маяковского, где про него есть отдельная глава. И там большие, кстати, цитаты из Шаламова. Я очень позитивно отношусь к Луначарскому. Меня восхищает в нем не только радость отдачи знания, но и абсолютная точность его литературно-критических догадок. Ведь это он первым, сразу после чтения 150 миллионов, догадался, что это вещь «Возражение 12». Вот такая битва числительных. Раньше и Кобсону он об этом сказал. Он удивительно точно писал о большинстве современников. Его статья о поединке Куприна просто образцовая, на мой взгляд. Во многих отношениях он был человек умный и одаренный. И стихи, в общем, у него были трогательные, но неплохие. Драмы плохие, конечно, ужасные. Ну, просто не родился человек драматургом. Но какое-то, понимаете, какие-то заблуждения творцу простительные, не говоря уже о том, что драматургия была его хобби, а основным его занятием была литературная критика и публицистика. И да, давайте вспомним чудовищные попытки Белинского что-то сочинять, но он же нам не этим ценен. Да? Так что Луначарский при всем своем легкомыслии и при определенном, конечно, многословии, он один из лучших людей своего времени. Понимаете, бесконечно трогательных людей. И каприйская их школа с Горьким, вот этот опыт богоискательства внутри партии, Богданов, Горький, Луначарский, мне это представляется, знаете, тоже достойным всякого уважения, хотя эта попытка, конечно, обреченная. Кто и когда придумал миф о том, что товарищ Сталин имел самую библиотеку, обладал скорочтением и был интеллектуалом? Я не знаю насчет 20 тысяч томов, но у меня есть ощущение, что читал он действительно довольно много. Во всяком случае, он читал почти все тексты, номинированные на премию его имени, по крайней мере, первых двух степеней. И более того, он улавливал сигналы там ему посланные. У меня была такая лекция «Сталин как адресат советской литературы». Он эти месседжи улавливал и у Николаевой в «Жатве», и у Некрасова в «Окопах», и у Леонова в «Нашествии». Я там 10 примерно случаев таких насчитываю. А он был человек начитанный. Другое дело, я всегда вспоминаю стихи Новеллы Матвеевой о библиотеке Ивана Грозного. Что читал душегубец, не знаю, мне как-то не важно. Мне, конечно, важно, но то, что это его не реабилитирует нисколько, это очевидно. Это лишний раз, понимаете, доказывает старую мысль, которую я так люблю цитировать, ну, скажем, формулировки Мао Цзэдуна, сколько ни читай, умнее не станешь. Иными словами, между количеством прочитанных книг и скоростью чтения и нравственностью прямой корреляции нет. Есть способность усомниться иногда в своих действиях, но, тем не менее, способность к рефлексии у Сталина, к сожалению, отсутствовала. И книги ее в нем не воспитали. Тем более, что он и читал книги с определенной точки зрения, вредно-полезно, и предпочитал литературу историческую. А что значит страшная сцена с глазом в фильме «Бунюэль «Андалузский пес»»? Может быть, это капитуляция мужского перед женским? Ну, нет, что, конечно, нет. Я думаю, это... Ну, понимаете, трактовать «Андалузского пса» очень сложно. Дали и Бунюэль оттягивались как могли. Мне кажется, что это новый способ повествования. Такой немножко заимствованный из чеховского «Архиерея», которого они, конечно, не читали, но пришли к нему одновременно. Когда вместо сюжета у нас есть чередование, как бы танец и созвучие разных лейтмотивов. Вот один такой лейтмотив, там велосипедист с пелеринками, другой – прибой, третий – собака вдоль моря, четвертый – вот облако, разрезающее луну, а пятый – бритва, разрезающая глаз. Это такая музыкальная организация картины. Мы же не понимаем, про что «Андалузский пес». «Андалузский пес» про несколько навязчивых галлюцинаторных образов. Ну, просто один из страхов своих человек там постулирует, и все. А может быть, это такая метафора нового зрения, то, что Бабель называл «взрезать глаза». Недавно на канале «Дождь» транслировалась встреча родственников жертв сталинского террора. Люди около Лубянки выходили к микрофону, называли жертв. Но что-то в этой встрече было слезливо-бессильное. А что ж настановится? Встреча ведь устроена в таком формате именно с целью противостоять возрождающемуся культу Сталина. Но прославляющих последнего ведь не проймешь портретами расстрелянных родственников. Они знают, что делать Сталина, именно за это любят его. Половина звучавших фамилий еврейские, те, против кого акция направлена, еще посмеются. Вот дети жидов-предателей. Это у меня операция, или вам тоже кажется, что сегодня надо действовать стилистически жестче? Нет, понимаете, не кажется, дорогой Висленд, потому что... То есть Вилсенд. Не кажется, потому что... У каждой акции есть своя задача. Есть акции скорби и памяти, и тогда вполне уместна интонация покаяния и поминания. Есть акции протеста, у них другая цель. Не будем унифицировать интонацию протестного движения. Она обязана быть разной. Это должна быть деятельность довольно широкого спектра. И прославление, и проклятие, и скорбь, и память, и все, что хотите. То есть, насчет половины еврейских фамилий вы заблуждаетесь, конечно, потому что русских жертв террора было значительно больше, и поэтому, кстати, многие считают, что это был еврейский террор. Другие считают, что это был русский террор и месть евреям, поднявшимся после революции. Как бы то ни было, с помощью национального вопроса террор не объяснить. Я вообще предпочитаю, как, в общем, и советовал Надежда Мандельштам, думать не о причинах, а о целях. Причины террора были разнообразны, и ни одна не объясняет его вполне. У террора была цель. А единственный смысл террора – это создание в стране атмосферы подавленности, ужаса и тотальной зависимости от вождя. Вот и все. А кто виноват, кто не виноват? Как правило, единственный критерий, который здесь прослеживается, одни люди успели донести, а другие нет. Кто быстрее донес, тот и победил. А так, никакой операции, эти акции вполне нужны. Принято однозначно ругать 90-е, так называемое проклятое десятилетие, но сейчас, по прошествии времени, все больше убеждаю, что 90-е были честнее и откровеннее, а у выживших мы с вами почти ровесники и можем отнести себя к выжившим. Оставалась надежда на светлое завтра. Возможно ли лекция «Анализ литературного наследия 90-х»? Если нет, кратко изложить вашу оценку этого непростого времени. Видите ли, дорогой Тамерлан, значит, не было, к сожалению, почти никакой литературы 90-х. А как и его. В общем, сейчас, когда мы вспоминаем литературу 20-х, мы можем назвать несколько ярких имен, но они соотносятся с литературой 10-х именно как двумерное пространство с трехмерным. Ничего не поделаешь, это было страшное падение, деградация во многих отношениях. В 90-е годы, кроме Пелевина, по-настоящему ярких писателей не появилось. Ну, можно назвать, наверное, Велединского и компанию, это людей, написавших Порублева, людей, написавших «Бригаду». И, конечно, Луцкая и Саморядова, которые были прежде всего первоклассными писателями, что потом кинематографистами. А так, в общем, литература 90-х была неинтересна. Жить было интереснее, чем писать. И Сорокин в 90-е годы писал тоже не лучшие свои вещи, более слабые по сравнению с Романом и Нормой. Мне кажется, что лучшая его вещь 90-х – это «Сердца четырех», которые были, по-моему, закончены еще в 89-м году. И к тем у меня претензий довольно много. И Петруши Шевская, по-моему, писала тогда не лучшие свои вещи, а лучшие были написаны в 80-х. То есть 90-е – это было время жизни, а не литературы. И это было время довольно интересное. Да. Лучший роман 90-х – это не Настя Иванова, написанная об этом времени 20 лет спустя. Тоже могут быть свои претензии у меня к этой книге, но о 90-х будут судить и по ней в том числе. Услышал я тут ментальный парадокс. Разница между русскими и японцами в том, что японцы простили американцам Хиросиму и Нагасаки, а мы нет. И ведь в этом есть доля истины. Почему так? Потому что между той Японией, которую бомбил Трумэн, и той Японией, которая существует сейчас, существует огромная разница. Разница большая, чем между нынешними японцами и нынешними нами. Это была другая страна. Страна во многих отношениях, ну, если не погибшая, то, во всяком случае, видоизменившаяся абсолютно радикально. Она перестала существовать. И для очень многих эта драма послевоенная оказалась вечной, как вечная травма. Я думаю, что и Мишима, Мисима, как его еще называют, это тоже вариант как-то соотношения с этой травмой. И я думаю, что значительная часть японского кинематографа как-то, во всяком случае, весь Куросава, как-то рефлексировала этот перелом. Это была другая страна. Та страна, конечно, не простила, но она была уничтожена. Она в значительной степени уничтожила сама себя. Шаламов писал, что быстрее всего ломает человека холод. Как повлиял холод на нашу литературу? С осторожностью надо верить Шаламову. Многое ломает человека. Больше всего человека ломает отсутствие будущего. Отсутствие веры в то, что может быть иначе. У Шаламова тоже этой веры не было, и, может быть, именно поэтому он оказался в результате самым мрачным пессимистом относительно человеческой природы. И потом, понимаете, ведь что такое путь Шаламова? последние 30 лет жизни Шаламова все-таки были разрушением его психики и его творческой способности. Тут виновата была и болезнь, но отчасти виновата была авторская установка. Я вот сейчас, как раз разбирая архив Матвеева, нашел там чрезвычайно жесткие и страшные воспоминания о Шаламове. Они были же, в общем, знакомы и страдали от одной и той же болезни Меньера. И, казалось бы, она должна была ему во многом сострадать. Но она видела в нем главное, прежде всего, ненависть к человечеству, ненависть к человеку. Очень жестко она о нем написала, очень точно. Я надеюсь, мы это скоро опубликуем в общем корпусе с ее дневниками. Там же я нашел, кстати, в романе, не напечатанном, вот сейчас мы над ним работаем, над его перепечаткой, нашел гениальную фразу: «Выход из себя еще не выход из положения». Просто прелесть, что такое. Да, так вот, Шаламов – это все-таки литература распада и самоуничтожения, литература без просвета, поэтому я бы его мнение не брал как основополагающее. А то многие, ссылаясь на него, делают человеческого приговора, выносят, да, но не имея тех прав, какие имел Шаламов. Веллер лестно высказался о Джеке Лондоне. Можно ли лекцию о нем? В следующий раз, пожалуйста. Я как раз вот сейчас тут думал, что с моей точки зрения роман, скажем, Джека Лондона «Морской волк» значительно лучше, чем «Степной волк» Гесса. И вообще «Морской волк» Лондона, он не уступает Достоевскому, мне кажется, ни в чем. Это очень-очень сильная книжка. Тоже ведь беллетристика. Услышим через 3 минуты.
В этом смысле.
В этом смысле.
В этом смысле.
В этом смысле.
Вот в этом смысле.
Вот в этом смысле.
Я бы в этом смысле не дергался.
Дергайся, не дергайся. В этом смысле, не в этом. Разберемся как-нибудь. В чем не разберемся, то я объясню. Я Сергей Пархоменко. А суть событий по пятницам вечером с 9.
Продолжаем. В порядке дискуссии философ Александр Пятигорский в 2007 году писал: «Говорить об угрозе тоталитаризма в России нелепо. Это явление историческое, требующее ресурсов негативной энергии, которых сейчас нет ни в России, ни в одной из известных мне стран мира. Сейчас люди способны только делать тоталитарные жесты и пугать ими остальных. Мы не понимаем сложности этого понятия. Попробуйте сейчас в России устроить тоталитаризм, скажем, сталинского типа. На это нужны такие гигантские средства, на которые никто не пойдет», и так далее. Значит, просит меня Дон Кихот 234 это прокомментировать. Ну, видите, Александр Пятигорский, будучи знаменательным, замечательным историком и буддизма, и Востока, и русской общественной мысли, в качестве политика, политолога, теоретика, он не представляется мне сколько-нибудь серьезным оппонентом. Он был мудрец, такой, как и Ассилиани примерно, да, и такой же замечательный выпивуха. Но к некоторым его мнениям вообще невозможно относиться всерьез. Вот то, что он считал крупным мыслителем Георгия Ивановича Гурджиева, например, ну, простите, это не поле публичной полемики. Это достаточно однозначная фигура, достаточно обаятельный и уверенный в себе шарлатан. Я говорю сейчас о Гурджиеве. Что касается Пятигорского, то он здесь с удивительной для такого мудреца наивностью разделяет давнюю иллюзию, что тоталитаризм – это такая система управления. Тоталитаризм – это такое состояние души, такое психологическое упоение мерзостью, такая готовность отказаться от химеры совести, переступить через нее. Для того, чтобы построить в России тоталитаризм, совершенно не надо никакого даже тоталитарного лидера. Сейчас, собственно говоря, тоталитарного лидера нет. Сейчас есть лидер, конечно, питающий известную слабость к пробуждению в людях худшего. Да, у него есть такая слабость, ему кажется, что такими людьми проще управлять. Но он не тоталитарий по своей природе. Что все эти загадочные персонажи вроде Данюка, они по инициативе сверху объезжают вузы и пишут доносы потом. А что доносы, как известно, значит, Сталин написал 4 миллиона, цитируя Веру Панову. Ничего, или там Довлатова, который, по-моему, эти слова опять-таки у кого-то взял. Это совершенно не тоталитаризм в привычном политологическом понимании. Тоталитаризм – это когда люди совершенно добровольно испытывают наслаждение от того, чтобы быть плохими, доносить, лгать, впадать впадать в неприличные подобострастия. Я вижу очень многих людей из числа своих бывших друзей, в том числе, которые с наслаждением падают в грязь и в ней валяются. И чувствуют себя неуязвимыми. Я не знаю, ну, может, их били когда-то, может, их травили. Может быть, они теперь сводят такие счеты с Господом. Вот, а я теперь поваляюсь в грязи, никто мне ничего не сделает. Тоталитаризм – это когда добровольные помощники диктатора, отсутствующего очень часто, доносят, врут и вылизывают филе. А вовсе не тогда, когда запрещается, значит, искусство и вводится единомыслие. Может быть, полная свобода в искусстве. И при этом тоталитаризм, потому что люди с наслаждением демонстрируют отказ от любой морали, в том числе личной, бытовой. Хотел бы узнать ваше мнение о книгах Дональда Уолша из цикла «Беседы с Богом». Как вы относитесь к их правдивости? И возможно ли, чтобы с автором беседовал сам Бог? Это ровно тот случай, о котором Кушнер сказал. Большинство верующих, говоря о Боге, помещают в эту точку идеального собеседника. Совершенно точно. Даже не собеседника, а идеального себя. К этому можно иногда относиться как к литературе, но в случае Уолша, по-моему, это даже и не литература. Можно ли чем-нибудь объяснить гениальность кинопостановок по Булгакову Ивана Васильевича «Морфий. Собачье сердце», помимо таланта режиссера и автора? Ну, я не назвал бы «Морфий» гениальным фильмом при всей любви к Балабанову. Не думаю, что Иван Васильевич так уж точно следует булгаковской пьесе. Это гайдаевская совершенно фантазия, и Шурик абсолютно гайдаевский. И фильм, в общем, он не про Ивана Васильевича, а про то, как он меняет профессию. Это другая немного история, и время другое. Но вообще-то Булгаков хорошо экранизируется и ставится именно потому, что он великолепно сценичен. Это может быть его беллетризм, ему в этом подпорой и подмогой, но мне кажется, что он просто был очень хорошим драматургом. Драматургом, на мой взгляд, более профессиональным, более крепким, чем даже прозаиком. Пьесы его читаются, не оторвешься, речевые характеристики необычайно яркие и густы, даже, может быть, слишком густы для жизнеподобия, но жизнеподобие не нужно. Вот Петрушевская страшно жизнеподобна и точна в своих пьесах, в некоторых, например, там, в «Трех девушках в голубом», но на сцене это, по-моему, было скучно. То есть читать упоение, слушать, смотреть скучно. Хотя Савина и говорила, что драматургия Петрушевская – это музыка, ее надо исполнять как музыку. Но вот Булгаков, мне кажется, был драматургом более профессиональным и в каком-то смысле более грубым, прямолинейным, но его вот эти несколько, может быть, олиповатые и несколько чересчур сценичные тексты, они идеальны для постановки, причем даже, я бы рискнул сказать, для антрепризной, хотя очень часто это олеография. А известна ли вам хорошая литература по преподаванию русского для иностранцев? Увы, никогда этим не занимался. Спасибо, да, за Кирсанова и вам. Спасибо, про авиатор уже говорил. Уверен, что внимание многих сейчас приковано к телевизору. В болоте российского телевидения обнаружился редкий цветок, долгожданная таинственная страсть. Это Аксенов, это шестидесятники, это эпоха. Рафал, милый, проблема в том, что сериальность для меня не является достоинством. Вот Аксенов, я помню, при первой нашей встрече в 1994 году говорил мне, вот я очень горжусь, что я наконец написал роман, не сравниваю качество, но в стилистике и в жанре «Войны и мира». А это роман-сериал. Он говорил о московской саге и гордо говорил, что ее сравнивают с Толстым. Что сравнивают с Толстым, хорошо, но мне кажется, что московская сага – это именно хорошая основа сериала. Сериал, правда, не получился. Но настоящая проза, она все-таки не экранизируема. Таинственная страсть, она совершенно не годится для переноса на экран. Исчезла главная ее мысль. Таинственная страсть, я помню, я Вознесенского тоже спросил, а вот что он думает об этом романе. Были похороны Аксенова. Последний раз на одной сцене сошлись Вознесенский, Ахмадулина и Евтушенко. Это было зрелище поразительное. И Аксенов мертвый на сцене рядом с ними, их примиривший всех. И вот мне сказал Вознесенский, что ну, мы Васю считаем не ради фактической достоверности. Это книга о любви, о том, как он нас любит. А я все-таки думаю, так вступая в запоздалую с ним полемику, что эта книга не о любви. Эта книга довольно жесткая, и один из лучших аксенских романов, конечно. Это книга о таинственной страсти к предательству. К предательству таинственная страсть, друзья мои, доминит ваши души, как там говорит Ахмадулина. Мне кажется, что вот эта таинственная страсть к предательству других и себя, она и погубила шестидесятников, потому что там не было прочной нравственной основы, потому что вместо этой основы, вместо этого позвоночника там был ожог, о чем, собственно, Аксенов написал свой лучший роман. Ожог, страх прикоснуться к каким-то выжженным, уничтоженным основам бытия. Эти основы уничтожены. На этом погорелом месте уже ничего не построишь. Это очень точная, реалистическая мысль в таком, казалось бы, романтическом, идеалистическом его творчестве. Весь этот длинный экскурс мне понадобился для того, чтобы просто подчеркнуть принципиальную сложность и неэкранизируемость аксенской прозы. «Таинственная страсть», на мой взгляд, плохой фильм. Но, во всяком случае, то, что показано пока. Он уже, Верабов совершенно правильно писал, что он ужасно плоский, двухмерный, антиисторичный. И самое главное, понимаете, всякая эпоха ведь ищет сходство с собой. Пошлая эпоха снимает пошлый фильм про шестидесятников. И на этом фоне становится особенно ясно, какой умный, глубокий и по-настоящему историчный фильм – это «Оттепель» Валерия Тодоровского, где нет реальных персонажей, можно много гадать, кто есть кто, но есть невыдуманный конфликт. И вот это предательство, которое тоже во всех живет, оно там явлено. Я не хочу, конечно, противопоставлять там Евстигнееву, Тодоровскому, они режиссеры одного поколения и продюсеры одного типа, такие очень мобильные и умные, с чутьем. Но Тодоровский еще и прежде всего превосходный сценарист. И поэтому он сумел выдумать историю, написали ее другие люди, он выдумал историю, которая держит. И мне очень жаль, что нет пока второго сезона, надеюсь, он будет. Вот там дело не в 60-х, а дело в человеческой сущности этого времени. Здесь же, кроме внешних его примет, по-моему, ничего нет. И обидно, когда пошлая эпоха снимает пошлости про то время. Ну вот, возьмите Меньшова, когда в «Москве слезам не верит», он тоже изображал начало 60-х. А с какой глубиной, точностью, любовью, с какими деталями, с какими таким дыханием времени там воссозданы это все, эти первые садовые участки, и первые, и лучшие кинофестивали, и вот эта странная атмосфера совмещанства, все там это было. А мне кажется, что не нашим временам трогать 60-е, мы их не поймем. 60-е были сложное время. А здесь это, конечно, такой печальный набор беллетристических клише, но, с другой стороны, всегда приятно посмотреть на Кулагина. Пелевин предсказал наше будущее. Неужели все будет так мрачно? Да нет, ничего подобного. У Пелевина же в рассказе «Зигмунд в кафе», одном из лучших его рассказов, есть замечательная фраза. Вообще рассказ о фрейдизме, как жестокий, несправедливый. У него два есть таких несправедливых рассказа: «Происхождение видов» о дарвинизме и «Зигмунд в кафе» о Фрейде. Там, ну, Зигфрид – это там Зигфрид, да, Зигфрид в кафе. Зигфрид – это попугай. То есть не Зигфрид, нет, именно Зигмунд, простите, да, Зигмунд Фрейд, конечно, Зигмунд в кафе. Так вот, Зигмунд в кафе, меня вообще с таким вниманием все слушают, все так ловят ошибки с наслаждением, я этому рад, потому что это как бы значит, что уж настолько я безупречен, что всегда хочется, чтобы вот именно я сорвался. Но не волнуйтесь, я все-таки обычно свои оговорки исправляю. Зигмунд Фрейд, да, Зигмунд в кафе. Так вот, в этом рассказе есть очень точная фраза. Смотрите, как он загадил свою клетку. А почему вас это волнует? Он же свою клетку загадил, а не вашу. Вот мне кажется, что к некоторым текстам позднего Пелевина эту раннюю его фразу очень легко применить. А он же свое будущее предсказал, а не ваше. Зачем же вам об этом беспокоиться? Он давно уже, по-моему, занят тем, что эксплуатирует какие-то довольно низменные читательские черты. Во всяком случае, в последнем романе я увидел именно стремление накормить читателя каким-то фаршем из всей современной прессы и паралитературы, то есть с минимальным творческим усилием. Многие считают, что это вот моя обида на скидку, скепсис Пелевина относительно белоленточников, да, мне это совершенно не важно. Относительно белоленточников скептичны многие талантливые люди. Другое дело, что иногда это приводит к художественным результатам, а иногда к художественным поражениям. С какого текста лучше начинать читать Пелевина? Я думаю, что с «Принца Госплана», который я считаю эталонной повестью. А «Жизнь насекомых» очень нравится мне, «Затворника Шестипалый». Да, в принципе, с любого места можно. Мое антисталинское мировоззрение, да, Саша, вам тоже добрый вечер, начало формироваться в нежном возрасте, в середине 60-х, после прочтения «Тишины» или «Двоих Бондарева», «Люди, годы жизни Оренбурга» и тогда еще «Идеологии Симонова». А для вас какие книги были первыми в этом плане? Кстати, тут еще хороший вопрос, что многие из этих авторов потом оказались сталинистами. Ну, знаете, сейчас и Пастернака зачисляют сталинисты за фразу «Нами правил безумец и убийца, а теперь правит дурак и свинья», имея в виду Хрущева. Значит, я могу вам объяснить, Саша, этот феномен, хотя, я думаю, вы сами его понимаете лучше меня. На чем проблема? Эти люди соотносили себя со Сталиным и видели себя как бы вторым полюсом. Да? Это по-пастернаковски говоря, он верит в знания друг о друге предельно крайних двух начал. Они были предельно крайними началами. Быть противником Сталина лестно, потому что перед нами явление масштабное, враг довольно опасный, хотя бы по масштабам власти, если не по масштабам личности. Поэтому и Симонов в книге «Глазами человека моего поколения», и Бондарев в последних своих сочинениях, они ностальгируют, конечно, по роли художника при Сталине, потому что при Сталине художник рискует ежесекундно, но может быть и вознесен, и к нему прислушиваются, и он, по крайней мере, стоит на катурнах. А в последующей эпохе и роль власти, и роль художника в обществе падает в значительной степени. Вот почему столь многие классики становятся абсолютно тоталитарны по своей природе. Вот почему Пушкин с досадой смотрит на Соединенные Штаты Америки в заметке о североамериканских Соединенных Штатах, потому что демократия подвергает сомнению, подрывает основы его веры в духовный аристократизм. Демократия смертельно опасна для аристократизма. Боюсь, что здесь тот же самый конфликт. А какие книги на меня повлияли в этом смысле? Знаете, могу вам сказать, могу. Это книги сталинской эпохи. Это учебник литературы для старших классов, который у матери сохранился, я его прочел, там, где Сталин назван «Предобрым отцом». А биография Сталина у нас хранилась времен культа, чудовищная абсолютно. И потом на меня очень сильно подействовал в 12 лет прочитанный сборник «Против безидейности в литературе». Он стоял в кабинете истории. И вот спасибо любимому историку Николаю Львовичу Страхову, с которым мы теперь опять коллеги, он скоро приступит к работе в нашей школе, Страхов мне разрешил этот сборник взять. Он тоже тогда не был вот тем знаменитым историком, которым стал впоследствии, а был очень молодой человек по кличке Гвоздь, потому что он был тощий очень. И формулы его вбивались, как гвоздь в стену. И я говорю: «А, Николай Ильич, а можно я эту возьму книжку?» Он говорит: «А, да ладно, бери». И я взял, и там прочел Жданова «Постановление и доклад». И там были ахматовские стихи. У нас дома ахматовского сборника не было, были переписаны от руки стихотворения 50. И знаете, на меня так подействовали эти стихи и их шельмование. А я уже знал тогда и мужество, и вот, и когда я читал, что Ахматова в годы войны игнорировала борьбу своего народа, я уже понимал, что это ложь. Ну, в общем, самое большое влияние на мою антисталинистскую концепцию, конечно, оказал сборник «Против безидейности в литературе» 1947 года. Я знакомился с материалами непосредственно. Роман Бондарева «Тишина», кстати, мне всегда казался лучшим его произведением, но Бондарев – это все-таки не бог весть какой писатель. Были тексты посильнее. Я помню, что «Битва в пути» вовремя прочитанная, на меня подействовала очень интересно. Вы же помните, какой сценой начинается роман? Не будем уточнять. Всегда считал «Малахитовую шкатулку» по-хорошему страшным мистическим произведением. Там же есть абсолютно стивенкинговские повороты, но она, как и другие сказы, прочно утвердилась как дошкольная литература. Насколько это адекватно? Дети испугаются и не поймут, что к чему. Голосую за лекцию о Бажове. Бажов – один из моих любимых авторов, и со временем я, конечно, о нем напишу или расскажу. Значит, Павел Бажов. Понимаете, такие сказы, как «Кошачьи уши», это просто Стивен Кинг действительно отдыхает. Да и вообще, сам миф о хозяйке Медной горы, он очень врезается, особенно в детскую память. Маменька, сколь хорошо, тятенькино подаренье. Помните, когда вот все надевают эти драгоценности, эти камни, и всем тяжело и холодно, и к земле давит, а она надевает, дочка, и как будто кто-то гладит, как будто кто-то слова нашептывает ласковые, вот эти серьги. Это чудесные ходы. Ну, и вообще там много страшных сказок. Понимаете, я бы очень рекомендовал вам Бажова, как, наверное, лучшего из уральских сказителей. Вообще мир Уральских гор, мир этой страшноватой мифологии, он, конечно, не так-то прост. Он не ограничивается даже довольно мрачной, вполне гофмановской сказкой про каменный цветок. Там есть и пожутче произведения. Это мир жестокий. Но, конечно, без Бажова литературный Урал немыслим. Я бы очень рекомендовал его читать. Лекцию попробую по нему сделать. Потому что Бажов, понимаете, он... удивительный на самом деле пример не просто деликатного литобработчика, он же не просто записывал уральские сказы, он очень многое сочинил, но для меня абсолютно бесспорно, что он замечательный готический мыслитель, замечательный пониматель готической мрачной психологии Урала. Я уверен, что из таких его сочинений, как там «Огневушка поскакушка» или «Голубая змейка», я до сих пор помню страшные картинки в огромном зеленом сборнике «Малахитовой шкатулки», тоже 47-го года, без этого не было бы ни меня, ни очень многих моих сверстников, без этого не было бы Балабанова, абсолютно точно без этого не было бы вообще екатеринбургской, уральской, свердловской мифологии. Ни кормильцев, ни бутусов, ни янконь, они не были бы возможны без бажовской готики. Образ Урала вот такой создан, ну, конечно, он. А проблема культуры для нашей страны может быть самое главное, да, невозможно с этим не согласиться, но... Могучие обзы захватили невежественные застройщики, нет общедоступного пляжа, люди не знают свою реку, патриотов оби в городе нет. Да, понимаете, тут проблема, строго говоря, Лида, не в наличии или отсутствии патриотов. Проблема в отсутствии культурного мифа. Вот то, что Бажов сделал для Екатеринбурга, не сделано для Барнаула, к сожалению. Вот такие уроженцы Урала, вообще Русского Востока и степей, и Омска, такие представители вот этой мифологии, как Луцк и Сморядов, они могли бы и из Оренбурга, и из Барнаула, и из Новосибирска сделать новые культурные столицы. Наверное, вот и Барнаулу не повезло просто со своим писателем, а никакими краеведческими мероприятиями и бюджетными расходами на культуру эту проблему решить нельзя. Поделитесь своим мнением о творчестве Татьяны Толстой. Ну, как им делиться? Видите ли, я очень любил ее ранние рассказы. То, что она делала потом, меня в значительной степени отвращало. И этически, и эстетически. Во всяком случае, мне кажется, что Татьяна Толстая – писатель преимущественно 80-х годов. То, что она написала в 90-е, меня не увлекало. Иное дело, что когда какие-то совершенно несостоявшиеся малоодаренные люди начинают писать на нее пасквили эти, значит, пиарятся широко, вот здесь я на стороне Татьяны Толстой. Я всегда на стороне людей, симпатичных или несимпатичных, против других биологических видов. Татьяна Толстая, безусловно, человек. Она может быть мне приятна, неприятна, но ничего не человеческого, ничего такого патологически злобного или катастрофически глупого или агрессивного я в ней не нахожу. Это вот в ней есть то, с чем я не могу дружить, но нет того, с чем я не могу мириться. Поэтому она мне скорее симпатична. А вы часто даете советы обращающимся к вам с вопросом, что почитать? Считаете ли вы себя библиотерапевтом? Нет, конечно. Я просто знаю, что литература пишется не для начетничества, не для перечисления «вот я читал то и это». Литература – это аптечка, хотим мы того или нет. Библиотерапия – это звучит слишком... слишком, что ли, пафосно. Хотя была идея такая, вот вместе с новеллой Матвеевой, столь часто мною упоминаемой, взять ее название «Стихотерапия» и составить вместе с ней сборник стихов, которые помогают при разных физических недомоганиях. Уж ей ли было этого не знать. От головокружения очень многие ее тексты помогают, от головной боли другие, от насморка третьи. Вот тоже Сорокин говорил, что... при насморке всегда читает «Войну и мир», вообще при сильной простуде, и во рту возникает приятный мятный вкус, мятно-лимонный. Может быть, я в любом случае считаю, что книги могут быть терапевтичны и даже просто в физиологическом смысле, а просто если бы нашлось издательство, готовое издать такой сборник стихотерапии, я бы довольно быстро его составил. Складывается ощущение, что в ближайшие 5 лет в России появится мессия, который начнет менять мир, и, как говорит пророк Даниил, наступит время тяжкое. Отсюда вопрос, как вы думаете, возможно ли появление в России идеи столь мощной, что она в считанные годы охватит полмира? Ну, как вы помните из Добролюбова, самый сильный возглас и самый сильный протест вырывается из самой слабой груди в самой рабской обстановке. Если в России усилится рабство, то почему бы, как ответная реакция, не появится там идеи, которые захватят полмира? Но боюсь, что за время этого рабства Россия станет так провинциально, что полмира, захваченные этой идеей, будут находиться где-нибудь, например, в Африке, которая еще по сравнению с нами все-таки отстает. Вернемся через 3 минуты. Продолжаем. Отвечаю на вопросы с почты, которые в этот раз беспрецедентно интересны. Ну, естественно, да, вот я заметил уже, что наступил праздник народного единства. Поздравляю вас всех, хотя сам я по привычке советской отмечаю день 7 ноября. Не столько как праздник революции, сколько как, опять-таки, праздник памяти о мифах моего детства. Хотя, и если уж выбирать между главными событиями, то событие 7 ноября кажется мне все-таки одним из самых интересных в российской истории. Расскажите, пожалуйста, к поэтам какого ряда вы относите Смелякова, Ваншенкина, Осадова, Рождественского? Значит, я выделил бы здесь Смелякова. Ваншенкин и Рождественский, по-моему, крепкие поэты второго ряда. Осадов вообще находится отдельно в этой он поэт устной традиции, такой песенный, такой ашук своего рода. Все это рассчитано на одномоментное восприятие абсолютно. Может быть, отчасти в силу его слепоты, когда ему приходилось стихи воспринимать не глазами, а по памяти звуковыми массивами. Он был талантливый человек и храбрый, но... Конечно, его поэзия – это образец банальщины и гладкой песни. Хотя, когда он острит, он, мне кажется, более, так сказать, адекватен. Нельзя сомневаться в его высокой человеческой порядочности. Что касается Ваншенкина и Рождественского, то, к сожалению, слишком большой процент банальности в их текстах и некоторой экзальтации, особенно у Рождественского, мне кажется, не позволяет говорить о них как о... поэтах, выражающих дух своей эпохи. Что касается Смелякова, понимаете, это явление примерно такого же типа, как его друг Светлов. Вот я сегодня, вчера уже, получается, выступал в Светловской библиотеке, моей самой любимой, и вообще это одна из моих любимых площадок Москвы, и публика туда пришла отличная, спасибо вам, ребята, и было нас как-то много, и при этом было нам очень по-человечески тепло, но вот я там по их просьбе небольшую такую лекцию о Светлове, как я его люблю и понимаю, прочел. Светлов – это не осуществившийся гений, это как бы генеральная репетиция Куджавы. Смоляков, может быть, он в чуть большей степени осуществился, но это сломанный поэт, понимаете, он впал в такой стокгольмский синдром, пострадав от тоталитаризма весьма сильно. Трижды он сидел, причем, кстати, третий раз в Инте вместе с Дунским и Фридом, и был одним из первых слушателей знаменитого сценария «Лучший из них». И вообще интересный был человек, яркий. Но он к последним годам своей жизни пришел именно в состоянии стокгольмского синдрома. Он начал этот самый тоталитаризм оправдывать и нашел в нем некое величие. Такое бывает. Когда тебе надо как-то оправдать свою загубленную жизнь, ты находишь величие в этих позорных и страшных обстоятельствах. А то, что он написал стихотворение «Трон», вот, про царское кресло, это полбеды. Он написал еще довольно, по-моему, гнусное стихотворение о Петре и Алексее. Вот это по-мужицкому широка, в поцелуях, в слезах, в ожогах императорская рука. «На кого ты пошел, мальчишка? С кем тягаться, подумал ты?» – спрашивает он не просто у Алексея, а у всей русской интеллигенции протестующей. «Властно скачет державный гений по стране из конца в конец». Тусклый венчик его мучений, императорский твой венец. Мерзкое стихотворение, если честно. А Окуджава, например, он понимал смоляковскую трагедию и сочувствовал ему, и посвятил ему вот это замечательное стихотворение «Два кузнечика зеленых в траве насупившись сидят». Ну, стихотворение-то лучше, чем все смоляковские поздние. У Смолякова были гениальные стихи. Он тоже не осуществившийся гений. К числу его гениальных текстов я отнес бы, конечно, в первую очередь «Манон Леско». До сих пор я помню, зазвенит, заблещет телефон, в утреннем ныряя серебре, и услышит новое Манон, голос кавалера де Грие. Женская смеется голова, принимая счастье и пыл. Эти сумасшедшие слова я тебе когда-то говорил. И опять сквозь русский снегопад горько улыбается аббат. Это неплохие стихи, особенно если знать сюжет Манон Леско. Вот, и нравится мне, конечно, и Любка Фигельман, и очень хорошая. Хорошие стихи, как знакома мне старая эта квартира. Один мой друг, старый лагерник, замечательно пел их на свою музыку. В общем, у него были сильные стихи у Смолякова. И я не могу, конечно, согласиться с Межеровым, который, как-то помню, на журфаке у нас выступая, сказал, что это был последний великий советский поэт. Нет, не последний. И не великий. Но были у него стихи выдающегося качества. И, кроме того, то, что с ним случилось, это в огромной степени вина эпохи. Я среди его великих стихотворений назвал бы и «Жидовку», кстати говоря. В 18-м стала «Жидовка» комиссаром гражданской войны. Надо сказать, что слово «жидовка» употреблено здесь, конечно, в смысле горько-язвительном, ироническом. Страшноватое стихотворение, помню, как Чухонцев мне его впервые прочел, оно же не печаталось, в общем, но или печаталось в сильной редукции. Для меня это был очень важный текст. Так что Смолякова я воспринимаю иначе и лучше, чем поименованных вами литераторов. Хочется знать ваше мнение по поводу рассказа Селлинджера «Опрокинутый лес». Ну, знаете, перечитать бы. Он в селлинджеровский канон не входит. Он входит в число ранних рассказов. Я его читал, следовало бы мне перечесть, и тогда я смогу вам внятно ответить. Посмотрел тему Глеба Панфилова. Возникли двойственные чувства. По-вашему, о чем этот фильм? Да вот о таинственной страсти, о предательстве интеллигенции. А одни уезжают, а другие вырождаются. Остается Чурикова, которая всегда такой образ идеала, сотрудница провинциального музея, но тема-то в том, что темы нет. Русская тема исчезла. У одних благодаря конформизму, у других благодаря готовности слишком большой к отъезду. А тема заключается в том, что русская тема, что она иссякла. Потому что одни предали, а другие сбежали. Вот такая вот горькая, чрезвычайно, я бы сказал, безвыходная мысль. А тут много вопросов о Гамлете, хорошо, мы ответим. Про мадам Бовари долгая история, надо, конечно, читать достаточно Ну, хотите, давайте в следующий раз поговорим про Флобера вообще. Не столько даже про мадам Бовари, сколько про воспитание чувств. Один из лучших романов о цветных революциях. Там вот эта шатающаяся толпа, которая не знает, кому примкнуть. Мне кажется, что именно флоберовский взгляд на историю больше всего повлиял на Алданова. Но это отдельная тема. Почему Шукшин целый роман посвятил Разину? Ведь это история о страшной кровавой цене воли. Что привлекло Шукшина в этом народном герое? Привлекла его некоторая сходность собственной ситуации с Разинской. Он за этот народ готов жизнь отдать много раз, а этот народ его отвергает. И более того, я пришел дать вам волю, а вы что сделали? Вот что читается в подтексте. А это очень характерная для Шукшина тема. Тем, ну как, не скажу опять-таки предательство, но скажу тема рокового несоответствия между героем и народом, от которого он оторвался. От одних ушел, к другим не пришел. Он готов этот народ повести за собой, да народ не готов. Он видит в любой воле прежде всего готовность пограбить и поубивать. Это читается в Разине, в романе о Разине довольно отчетливо. Вот в Любавинах этого еще нет, а в последнем романе, конечно, есть. С невероятной остротой. Может ли тоталитаризм быть глупым? А это не ключевая для него характеристика. Важно, чтобы он давал возможность для экстаза. А в экстаз, как вы понимаете, с равной легкостью впадают и умные, и дураки. В общем, даже умным проще туда впасть. И более того, тут важно наличие критичности. А критичное мышление у дураков и умных бывает, к сожалению, одинаково часто. Более того, умные еще всегда гораздо изысканнее и в каком-то смысле совершеннее находят предлоги быть омерзительными. Оправдывают себя очень талантливо. Это для меня, по-моему, кошмар. Уважаемый Дмитрий Львович, мне 15, анализируя свои пристрастия в общении, понимаю, что больше всего тянусь к образованным взрослым. Не в плане романтических связей, а в плане получения знаний. К сожалению, таких в моем окружении немного, а наглости беспрерывно доставать тех, что есть, у меня не хватает. Есть ли литература, в которой можно найти такие образы добрых наставляющих дедушек? Кать, на вашем месте я бы почитал, во-первых, Тэффи, хотя она не дядюшка, но просто для подростка, для тинейджера, а вы еще тин, при всем уважении к вам, Тэффи – это бесценный советчик. Да и, в общем, и Аверченко, я думаю, тоже. Из других, да, и Саш Черный, конечно. Саш Черный – это для среднего школьного возраста и для старшего бесценный поэт. Знаете, что бы я вам рекомендовал, Катя, вот я серьезно. Был такой восьмитомник Блока и девятый дополнительный том «Записные книжки». Почитайте «Записные книжки» Блока. Там такие вот, как выражался Вайль, кванты истины, такие точечные озарения, невероятно точные. А иногда одна фраза Блока объясняет больше, чем том прозы. Например, что бы ни делал русский человек, смотрит ли он в окно или ест что-нибудь вкусное, его всегда прежде всего жалко. Ну, почитайте. Там вот Блок, это, по-моему, великий мудрец. Я бы посоветовал Грина, поздние рассказы, где он уже перестал маскироваться и писал все, как думал. Такие, как «Комендант Порта», например. Вот этот Грин – это удивительный кладезь мудрости. Пожалуй, рассказы Дениса Драгунского. Они вам уже как раз вполне по возрасту. Так что обращайтесь всегда, пожалуйста. Последнее время замечаю, для того, чтобы всего добиться, мне не хватает именно силы воли. Даже когда есть желание и чувствую способность сделать что-то важное, я понимаю, что просто не могу заставить себя пойти до конца и быть последовательной и настойчивой. Хотелось бы почитать книгу о человеке, который воспитывал в себе силу воли. Но вот Гончаров написал Обломова, и в результате пришел к оправданию прокрастинации. Так что, я же говорю, русский писатель, да и вообще писатель, когда он начинает писать о своих недостатках, кончает тем, что полюбляет и оправдывает их. Знаете, вот этот тезис, все ребята в нашей школе проявляют силу воли, как у Барто. Помните, да, я купил ириску, решил ее не есть, но как не съесть ириску, когда ириска есть? все эти выработки силы воли, весь этот Алёша Птицын вырабатывает характер, меня всегда несказанно смешили. Ну, не дал вам Бог силы воли, ну и не надо вам ее. Люди, наделенные сильной волей, как в одном рассказе того Шукшина, они, как правило, все рушат на своем пути, и я не очень это люблю. Не надо. Мне кажется, что и правда не в том, чтобы с криком вести к сотрясению основ, а только в сомнении великом по поводу собственных слов. Мне кажется, эти слова Житинского вполне еще актуальны. Ну и вообще, как-то я бы не советовал вам воспитывать силу воли посредством литературы. Понимаете, когда припрёт, вы все равно все сделаете. Вопрос, что просто, значит, еще не до конца припёрло. Я научился справляться с неоднозначными ситуациями, где есть логика, но как относиться к иррациональному? Недавно на улице на меня наорала явно неадекватная, но приличная с виду женщина. Не деклассированный элемент уж точно. Практически ни за что. Звучит дико, но так оно и было. Как противостоять абсурду и безумию? Зачем же ему противостоять? Ну и абсурд, и безумие, они вносят в нашу жизнь очень важную ноту. Может быть, если бы не было этого абсурда и безумия, давно бы уже по логике вещей мир был бы просто уничтожен, и все. И не надо слишком, так сказать, бороться с ними. Абсурд и безумие – это то, что делает нашу жизнь не такой линейной. А как противостоять тому, что на вас наорали? Ну, и вы бы наорали в ответ, и вы бы душу отвели, и она бы, может быть, заткнулась. Я вообще против того, чтобы в таких ситуациях всегда подставлять вторую щеку. Я вспоминаю, как... По-моему, я рассказывал уже, как школьники мои, я же мнителен очень, ипохондричен, как все авторы, я что-то вот в холодный день, пожалуйста, говорю, что-то у меня, ребят, по-моему, левая щека потеряла чувствительность. Я говорю, ну, Львович, будут вас бить, подставьте ее. Вот это мне как-то очень понравилось. Да? Но если серьезно, то никогда не бойтесь наорать в ответ. Мне кажется, в этом нет драмы. Потому что что лучше? Так вы и пойдете, что ли, оплеванный? Нет. А когда черный кот вам тропу перейдет, перейдите ее же ему, как сказано у Кима. Такое у меня есть ощущение. Так. Меня часто выручают юмор и ироническое отношение к жизни, которое, как мне кажется, удается не вполне. Да, вы правы, жизнь удается не вполне. Удавшейся жизни не бывает. Как сказала Инна Туманян, жизнь не удалась уже потому, что она конечна. И вообще, вот я как раз сейчас стишок написал в новую книгу о том, что чувство неудавшейся жизни – это нормально. Чувство вины перед родителями и перед женщинами вашими, или мужчинами, если вы женщина, это нормально. Чувство одиночества и страха смерти тоже нормально. И вообще, если вы довольны своей жизнью, то, значит, она уж точно не удалась. Поэтому все у вас правильно. Прочёл у Эльбека примерно следующее. Юмор не спасает, от юмора нет толку, и в итоге жизнь разбивает вам сердце. Хватит смеяться. Теперь хожу и думаю, может, самоирония, лишь самообман, и хватит хихикать. Что же тогда делать? Сережа. Значит, Сереж, милый, это у Эльбека не придумал. Была замечательная статья «Блока ирония» с эпиграфом из Некрасова «Я не люблю иронии твоей, оставь ее отжившим и нежившим, а нам с тобой так горячо любившим, нам рано говорить о ней». Вы не принимаете слишком всерьез слова Уильбека. Дело в том, что конец ведь один, понимаете, и умирая, всякий понимает, что он жил неправильно. Просто у того, кто иронизировал, есть еще одно утешение, он при этом, по крайней мере, улыбался. Когда ему разбивали лицо или сердце, он, по крайней мере, смеялся. А у остальных, которые отличаются пафосной и натужной серьезностью, нет этого утешения. Эстетика гротеска оптимистична, потому что это эстетика преобразования жизни. Жизнь преображена тем самым. Поэтому, конечно, отказываться от иронии не следует. И Блок, видимо, и Уильбек, когда говорили «хватит хихикать», имели в виду, что иронии не спасешься от аморализма. Когда вокруг тебя торжествует аморальность, смешно хихикать. Надо иногда действовать. Вот в этом смысле, да, надо относиться к жизни серьезно, а к собственной жизни, к смерти, к старости, если будешь относиться без иронии, то лучше не родиться. Хотел спросить ваше мнение о современном массовом увлечении поэзией и миллионах публикуемых в сети русскоязычных поэтов. В моем городе Ростов-на-Дону 20 крупных поэтических объединений, которые издают тонны произведений и регулярно проводят выступления в барах города. В последнее время в связи с кризисом борьба за приличные места приобрела накал и страсть, как в фильме «Банды Нью-Йорка». Как вы относитесь к таким массовым поэтическим проявлениям? Слушайте, во-первых, как говорил Шостакович, лучше, чем водку пить. Во-вторых, хотя одно другому не мешает. Во-вторых, это всегда было. И я много раз это объяснял. Дело в том, что в России все же можно отобрать, кроме слов, которые вы расставили в определенном порядке. Отсюда наш литературоцентризм, отсюда наше безумное увлечение поэзией, отсюда мода на поэзию, благодаря которой у поэтов мужчин всегда больше девушек, чем у рок-героев. Это наше хобби национальное такое. Ничего здесь дурного нет. Идет между ними эта борьба, выступают они в этих барах, но их же слушают, понимаете? Значит, кому-то эти стишки-то нужны. Значит, кто-то называет эти плевочки жемчужными. Поэтому увлечение поэзией, вообще графомания, они опасны только в одном отношении. Человек, слишком серьезно к этому относясь, начинает тратить жизнь на ерунду. Ведь спиваются одинаковые гении и графоман. Просто я бы в этом смысле предложил не слишком серьезно к этому относиться, опять же. А так, то, что люди в России пишут стихи и этим увлечены миллионы, это реакция на то, что эти миллионы не могут быть увлечены бизнесом, игрой на бирже, разными формами самосовершенствования, политикой. Это в известном смысле такой, назовем это онанизмом. Но ничего в этом ужасного нет, в конце концов. Онанизм же считается теперь, что безвреден. Так, минуточку. Много здесь вопросов. А Бултрушайтис, Юра, Бултрушайтис довольно, между нами говоря, слабый поэт, Юргис наш. Он человек интересный, замечательный, замечательную жизнь прожил, но стихи его, у меня есть книжечка, никогда ни меня не зажигали. Мне кажется, что это какая-то абсолютно монотонная, монохромная, интонационно очень однообразная поэзия, что, в общем, как-то о его северном темпераменте говорит. Но человек, как человек, он гораздо интереснее. Все-таки литовский, поверенный в России, да, посол литовской культуры, мост, человек Серебряного века, и вместе с тем человек вот с этими своими прибалтийскими корнями довольно глубокими. В этом смысле, он интересен. Ни одного его стихотворения, которое бы как-то мне запало в душу, я не помню. Поэт того же класса, что Верховский, по-моему, да, или там Дмитрий Цензор. Много ли мы из них помним наизусть? Знакомы ли вы с литературным творчеством Сергея Мавроди? Увы, да. Не вижу повода для разговора. Посмотрел ваши открытые уроки. Согласны ли вы с тем, что подрастающие девчонки смелее и реактивнее мальчишек в мыслях и поступках? Они реактивнее, в смысле, они быстрее, а мальчишки глубже. Там было несколько мальчиков, поразивших меня какими-то невероятными прозрениями, при том, что они тугодумные такие, да, медлительные. Допускаете ли вы исчезновение в ближайшие годы печатного текста, то есть перевод всех форм общения в звуковую визуаль? Нет, не допускаю ни секунды. Книга очень антропная, человеку удобная вещь. Отвечая на вопрос о Гоголе, вы сказали, все, кто боится женщины, то я не понимаю жизни. Кто боится другого, проникновения в другого, сочувствия другому, тот этически неполноценен. Но, может быть, такого рода страх свидетельствует о наличии у человека особого понимания жизни, а также в ней разочарования. Наверное, свидетельствует, но это понимание, как правило, девиантное, а разочарование болезненное, преждевременное. Понимаете, ведь Вейнингер, я же говорил, Вейнингер разочаровался в женщинах. И в 23 года застрелился, но это значит, потому что он их просто не знал. Я думаю, что в таком разочаровании ведущую роль играет именно страх. А это уже явление скорее болезненное, да? Так. Слушая ваши лекции, часто слышу, как вы плохо отзываетесь об антропософии Штайнера. Скажите, пожалуйста, какие его книги вы читали? Вы ссылаетесь на мнение Мандельштама. Неужели вам этого достаточно? Антропософией увлекается интеллектуальная элита, те же Белые, Тарковский, Прокофьев. Наверное, не самые дремучие люди, чтобы заниматься примитивным оккультизмом. Не удивлюсь, если вы не откликнетесь на вопрос или ограничитесь примитивным махаиванием «спасибо». Ну, как же мне не откликнуться на ваш вопрос? Я читал записи лекций Штейнера, его собственные, практически нечитаемые. Книги этих лекций выходили в большом количестве в Болгарии, например. И представляете, до чего доходил мой интерес к этому явлению? Я худо-бедно читал их на этом южнославянском языке. А вообще, будем откровенны, Штайнер писать совершенно не умел. Лектором он был, наверное, неотразимым. Думаю, что его слушать было довольно приятно. Хотя, судя по записям Марины Ивановны Цветаевой, это были довольно скучные все-таки лекции. Она, правда, множество раз отвлекалась. Я читал его работы про Гёте, про Навалиса. Но в основном же вся так называемая духовная наука, как вы понимаете, она не состоит из теоретических работ. Это в основном тезисы его собственных устных выступлений. И я когда-то читал его статью «Метод Фауста». Читал я о ней в связи, как вы помните, с моей лекцией о Фаусте. Мне показалось, что это страшно темно и страшно, как бы сказать, знаете, вот было полное ощущение, что этот человек выдумывает термины, за которыми скрывает определенную ментальную пустоту. Очень интересная была у него работа про соотношение красок, что-то там, это мне давали почитать в одной антропософской коммуне. Мне показалось, что это, в общем, опять-таки, не литература. Ну, в любом случае, и не наука уж подавно. Да? А труды антропософского общества, они же издавались довольно широко. И тут, так сказать, я не могу сказать, что «Философия свободы» – это вообще книга читабельная. Вот простите вы меня тоже. Мне ее тоже давали. Многие люди, которые очень пытались меня в штейнерианство обратить. Мне представляется, что это все смесь оккультизма, демагогии, наукообразия. Ну, то есть, стилистически от критики никакой не выдерживает, но ведь все фанаты Штейнера говорят, что он не рожден писать. Когда он говорил, то вы верили, что он действительно какая-то инкарнация бог знает кого, или что у вас есть тонкое тело, и притом не одно. Мне кажется, что все это очень путано, прежде всего. Конечно, я читал, но, видите, никакой своей философии Штейнер не создал. По большому счету, это все выходит из теософии. Антропософия это делает, так сказать, несколько больше наукообразность. Лучшим историком антропософии в России, на мой взгляд, была Тамара Юрьевна Хмельницкая, которая многих штейнерианцев знала живьем. Она еще знала их до того, как они в России были окончательно запрещены. И вот «Царство небесное», я, поскольку через Слепакова я Хмельницкую знал и книги ее читал, то я довольно много бываю у нее дома, об антропософии с ней беседовал. Говорю, все, что я знаю о Штейнере, я знаю через нее и от нее. Бывал я потом в штейнерианских коммунах наших российских. Всякий раз у меня было ощущение, что даже когда там действительно умные, иногда прекрасные люди этим всем занимаются, они, мне кажется, все-таки вчитывают в Штейнера свои мысли, свои представления. Я уж не говорю о том, что вальдорфская педагогика представляется мне абсолютно дутым явлением. Я знаю, сколько я сейчас врагов наживу, но давайте я останусь при своем, а вы при своем. А вопрос достаточно, на мой взгляд, любопытный, хотя трудно дать какой-то однозначный ответ. Среди крымнашей очень много хороших людей, и среди так называемых либерастов, наверное, тоже. Как вы это объясняете? Ну, видите, давайте попробуем, ладно. Значит, все люди вообще хорошие, понимаете? И Кроме тех немногих, которые вот как в фильме «Что-то не так с Кевином», ссылку на которую мне тут прислали, спасибо, я читал роман, мне хватило. Но фильм я тоже посмотрел, по вашей наводке, плохой фильм, но роман интереснее. Да, есть такие мальчики, рождающиеся вот с рациональной злобой в сердце, но вообще-то все люди хорошие. Понимаете, и у меня есть ощущение, что не случись Крым наша, или не случись Первой мировой войны, или Второй, они так и были бы прекрасными соседями, в том числе дачными. Сколько, например, в Германии 30-х годов было прекрасных людей, которые вдруг начали одобрять нацизм. А до этого, если бы не было нацизма, мы бы не заподозрили это. А если бы Гитлер жил в другое время, ну, вообще был бы прекрасный художник, тихий человек такой, может быть, комнатный мудрец, в лучшем случае отзывался бы о политике негативно. А сколько было прекрасных людей до революции в России, а потом они начали доносить на всех бывших офицеров и бывших дворян. То есть человек, он вообще не бывает, не рождается хорошим или плохим. Он становится хорошим или плохим тогда, когда наступает момент испытаний. Да, среди крымнашей очень много хороших людей. И среди либерастов, ну, как вы понимаете, я использую ярлыки, тоже много мерзавцев. Но проблема-то в одном. Проблема, вот главный критерий, что я считаю человеком, да? Проблема в резистентности. Проблема в способности противостоять этим ужасам, этим толпозным массовым явлениям. Толпозность – это такое. Такой любимый словечко Ивана Семеновича Киуру, хорошего поэта. Мне кажется, что если человек легко, радостно, с готовностью соответствует худшим тенденциям эпохи, это важный ключик, это такой краеугольный камень. И обратите внимание, что дальше он начнет портиться очень быстро. Он был до этого, я же говорю, прекрасным соседом, но как только он подхватил человеконенавистническую или неправовую, или ложную идею, вы его завтра перестанете узнавать. Соответствует идее, забегая даже вперед, он будет становиться хуже и хуже, и вам будет труднее и труднее с ним общаться. И массу я видел примеров, когда даже мои друзья, зараженные идеей шовинизма, культивируемые идеей, не способные ей противостоять, через год-два становились неузнаваемы. Такое бывало не только в России, такое бывало в Израиле. Очень многие мои друзья, уехав в Израиль и став националистами, казалось бы, в самом угнетенном, самом пострадавшем народе, немедленно начинали демонстрировать все черты нацистской психологии. Это бывает, ничего не поделаешь. Такой человек очень быстро катастрофически тупеет. То есть хорошие люди изначально есть в любом движении. Среди ветеранов войны были прекрасные люди и среди немцев, и среди русских. И они спокойно общались еще в 70-е годы. Ну, не сейчас, конечно, когда почти никого не осталось. И главное, когда уже такое общение не приветствовалось бы в России. А тогда, во времена такого советского, брежневского, беззубого пацифизма, встречались они в Сталинграде и говорят, да, здорово вы воевали, да и вы здорово давали нам дрозда. Они могли разговаривать. То есть человек становится не нейтральным, обретает какие-то личные черты на исторических переломах. А уже сделав выбор, который зависит от его резистентности, он очень быстро становится или хорошим, или плохим. И были случаи, когда дурные люди, сделав правильный выбор, начинали вести себя иначе. Классический тому пример – великий фильм «Генерал Делла Ровере». Вот его я всем рекомендую. Через 3 минуты услышимся. Чем мы продолжим разговор и перейдем к лекции, не могу не прочитать вот это замечательное письмо. Дмитрий Львович, совершенно непонятны ваши постоянные наезды на великого русского писателя и мыслителя Достоевского. Он, как никакой другой писатель, понимал психологию русского человека, всю трагичность его существования и особенности мироощущения. Возможно, вам, как человеку все-таки не русскому, трудно воспринять Достоевского во всей полноте его гения. А стихи ваши я люблю, Аркадий. Аркадий Голубчик, вот лучшего подтверждения моих мнений я бы не мог пожелать. Во-первых, давайте обходиться без термина «наезды». Это термин блатной, с этой культурой мы боремся. Давайте говорить о нападках, да, или недооценке, ну, в общем, как-то корректировать. Фильтровать базар, как сказали бы ваши единомышленники. Но вот понимаете, тот великий писатель, который пишет о трагизме и мироощущении именно русского человека, хотя трагично существование любого человека, да, это уже достаточно печальный намек. Но уж когда вы доходите до слов, что вы, как человек не русский, не можете понять, вот здесь здесь все становится понятно. Когда величие писателя оценивается русскостью его любителей, поклонников и понимателей. Значит, вот глубоко у вас проник Достоевский, внушив вам чудовищную мысль о том, что у русских свое особенное трагичное существование и свои особенные критерии таланта. Это лишний раз доказывает, что некоторые идеи Достоевского все-таки вредоносны. Ну, я не говорю, конечно, об его антисемитизме, который сам по себе серьезный грех, но я не так уж, понимаете, не так суров к антисемитам. Антисемитизм – это как триппер. Он, ну, стыдная болезнь, конечно, но он бывает и у хороших людей. Другое дело, что все-таки некоторая корреляция между триппером и моралью, она существует. Она свидетельствует об определенной плавораспущенности. Точно, а вот, между, скажем, корреляции между насморком и моралью нет. А поэтому антисемитизм, он тоже, в общем, вскочит не на всякой душе. Но он сам по себе не является для меня еще крестом на человеке. Для некоторых является, для меня не является. Ни русофобия, ни антисемитизм, ни франкофобия. Есть такие пороки, но с этим живут. У Достоевского есть другой порок. Это тот культ иррациональности, о котором я уже говорил. И та ненависть к морали, и та ненависть к рациональности, о которой я тоже говорил. Я не вижу смысла все это повторять, потому что для вас все это связано с национальной проблемой. Да? Не может ни русский человек оценить всю тонкость души русского человека, который из-за этой душевной тонкости сейчас вам всем покажет. Ну, а теперь переходим к Гамлету, наверное, той самой пьесе мирового репертуара, о которой не помню кто, кажется, кто-то из великих режиссеров 20 века сказал бы, чуть ли не Таиров, что если бы всю, точно не помню, что если бы всю литературу запретить и оставить одного Гамлета, эта пьеса все равно каждый раз шла бы с аншлагами во всем мире. Да, действительно так, Гамлет действительно пьеса лучшая. Но в чем проблема? Я вот понимаю, что особый интерес Гамлету в этом нашем разговоре продиктован упоминанием его в лекции про Гарри Поттера. Там, собственно, вот в этой лекции «Гарри Поттер и холодная война» шла речь о том, что всегда после эпохи прорывов, каким, безусловно, было Возрождение, наступают эпохи реакции. Эпохи реакции, которые порождают великие христологические тексты. Конечно, можно подробно говорить о том, почему, например, вслед за Возрождением такая эпоха реакции неизбежно наступила. Но как раз проблема Гамлета, писавшегося в очередное крайне противоречивое время, время борьбы между человеком и государством, человеком и новой бесчеловечностью, вот как раз эпоха елизаветинская, как раз в это самое время Шекспир и ставит заново вопрос о неизбежности, ну, там в лекции это названо «холодной войной», но в неизбежности эпохи, когда новое уже появилось, его уже нельзя уничтожить и убить, но оно еще не может победить. «Признание пойдет на Фортенбраса, мой голос, умирающий ему», это я в основном цитирую перевод Лозинского, который с детства помню, конечно, придет Фортенбрас и установит, ну, условно говоря, правильный порядок, установит, не скажу гамлетовскую правду, потому что Гамлет слишком интеллигент для того, чтобы вояка Фортенбрас выражал его позицию, но, по крайней мере, победит память о Клавдии. Расчистит Клавдиевы конюшни. Но Гамлет потому и гибнет, что живет в переходную эпоху, в эпоху, когда люди его типа еще составляют меньшинство и еще не могут победить. Хотя их духовная правота, их интеллектуальный прорыв, они уже очевидны. В чем христологическая природа Гамлета? В том, что, ну, миф о Христе, он имеет вот те самые 5 фундаментальных, а может быть, их и больше, но я выделю 5. Те 5 фундаментальных черт, которые присутствуют и в мифе о Прометее, хотя он еще принципиально отличается от христологического, потому что Прометей все-таки не человек. Прометей – титан. И миф о Христе – это миф о человеке, о Боге-человеке. Для того, чтобы прийти к людям, он принимает облик человека, его физическое тело. Он принимает бесправие, принимает ограниченность возможностей и все то, чего нет у Прометея. А вот как раз гамлетовский миф повествует о том, как человек другого, принципиально нового типа, более высокой организации, воспитанный уже другой культурой, возвращается в родовое гнездо. А в этом родовом гнезде действует все та же архаика, из которой он вырос, которую он перерос. Отца убили. Вы знаете, что основа христологического мифа – всегда невидимость отца. Герой как бы брошен Богом, оставлен Богом. «Господи, для чего ты меня оставил?» И Бог иногда с ним говорит, всегда требуя от него действий, как в Гамлете, а иногда отсутствует, даже не подавая ему знаков. И, в общем, сквозной мотив, простите за аналогию, Гарри Поттера, это тоже, помните, в 8-й книжке, которая написана Роулинг с авторством с двумя драматургами, «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Он говорит это напрямую Дамблдору, «Почему ты все время оставлял меня в критические моменты моей биографии?» В том-то все и дело, что мотив богооставленности, мотив одиночества, беззащитности – в Гамлете очень важен. Важно также и то, что герой безусловный модернист. Вот модернист именно потому, что он меньше всего уважает архаические базовые ценности. И в этом смысле мотив разрыва с роднёй, с темой родства, в Гамлете даже более откровенен, чем в христианском мифе, потому что Христос, он не обращает к матери никаких инвектив. Он... Напротив, у него даже контакта с ней никакого нет, он только говорит о нерыдай имени мати. Но по большому счету конфликта нет, нет отказа от уз родства. Есть только одна довольно страшная фраза: кто из вас не оставит отца и мать и не пойдет за мной, тот не любит меня, недостаточно любит меня. А в Гамлете монолог героя, обращенный к матери, один из самых страшных в мировой литературе. Жить в гнилом поту, засаленной постели. Мерзкий по своему натурализму текст, страшный. И когда Гертруда говорит, что он обратил ее глаза в душу, ее собственную, она, конечно, лишь маскирует свое глубочайшее оскорбление. На самом деле она страшно оскорблена тем, что он сказал. Она, конечно, раскаивается, но как раз в постановке любимого, за что я ее особенно любил. У Гамлета, так сказать, были ярко выраженные черты выродка. А нормальные люди – это Гертруда и Клавдий. Они веселятся, они болтают ногами на троне, они перемигиваются, пересмеиваются, обмениваются влюбленными взглядами. А он в черном, а они в белом. И вообще вот эта вся линия Гертруда и Клавдия, Демидова и Смехова, она была одной из самых обаятельных в спектакле. Понимаете, на них было любо-дорого смотреть и слушать их хихиканье. Пошлое торжествующее щебетание. Конечно, вот этот разрыв героя с традицией – это разрыв с матерью. Чужой абсолютно среди своих, совершенный выродок, что и есть примета всякого человека модерна. Я много говорил, вот у меня была когда-то такая лекция о мотиве вины у Оруэлла и Кафки, ведь, собственно, всякий человек модерна всегда виноват перед роднёй. Особенно виноват, вот как у Кафки, перед отцом, перед семьей. Помните, как ненавидит семья героя превращения Жука Грегора Замзу. Потому что без вот этого чувства вины перед традицией модерна нет. А вот отсутствие отца и предательство матери – это в Гамлете, конечно, ключевая тема. Что еще здесь очень важно – это, конечно, наличие Иуды. В случае Гамлета сразу двух Иуд. Его предают два любимых однокашника – Розенкранц и Гильденстерн. Те самые двое, на основании чьих имен, собственно, Рэтленд и стал одним из кандидатов в Шекспиры, поскольку они были его однокурсниками, если меня память не изменяет, в Падуе, но это надо посмотреть у Гелилова. В принципе, это замечательная книга Гелилова «Игра о Великом Фениксе», не столько научная, сколько провокативная. Так вот, мысль об Иуде, непременном спутнике Гамлета, она важна. Всегда у Христа в христологическом мифе есть друзья и ученики, небольшой круг верных, ну, в данном случае Гамлета это вообще только Лаэрт. И, ну, и Горацио, конечно, но Горацио уже там римлянин, что очень важно, он чужак. А Лаэрт – это как раз бывший друг, который обращается против него, тоже очень часто бывающий мотив. И они ссорятся в результате над могилой Офелии, и возникает смертельное противостояние. Горацио, конечно, входит в гамлетовский круг, и он из тех, кого Гамлет хранит в середине сердца, в самом сердце сердца. Но трагедия Горацио в том, что он вообще при датском дворе чужак. Я римлянин, но дочинен душою. Он, вот есть влага в кубке, он хочет разделить его судьбу, но он все-таки отдельно. И он многого там не понимает. Он, в общем, принципиально чужой человек в Эльсиноре. Но наличие Иуды обязательно нужно, потому что Гамлет для окончательного разочарования в человеческой природе должен пережить еще и это предательство. Да? И вот это должен пережить и обман двора, обманчиво ласково к нему, и обман двух ближайших друзей, однокашников. Мотив Иуды в этом случае совершенно неизбежен, причем тенденция, к сожалению, сводится к тому, что Иуду начинают оправдывать, что Иуда у Леонида Андреева, например, он становится вообще одним из, так сказать, инициаторов всей библейской истории, всей евангельской. Очень, кстати, любопытно, что Стоппард написал пьесу «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», где она первое место выходят именно эти два предателя, и они в каком... Ну, не скажу оправданные, но делается попытка их понять. Попытка для меня, например, довольно скучная и, в общем, противоречащая самому духу шекспировской пьесы. Кроме того, рядом с христологической фигурой не может быть женщины. Или она, так сказать, всегда боится его и шествует в отдалении, как Мария из Магдалы, или она сидит у его ног и слушает, как сестра Лазаря Мария, или она влюблена в него тайно, как Магдалина у Пастернака, но по-настоящему он ее не приближает. Слишком многим руки для объятий ты раскинешь по концам креста. Именно поэтому отношения Гамлета с Офелией обречены. Ведь это еще и любовная драма, очень точная драма безумия женщины, которая раздавлена всем происшедшим, но раздавлена еще и тем, что она не может быть с любимым. А не может она с ним быть, потому что он на ее глазах буквально вот стремительно переходит в иной регистр. Действительно, рядом с Христом женщина невозможна. Как невозможно она рядом с Дон Кихотом, рядом с Прометеем. Это принципиальное невозможное счастье. Бегство в счастье, в личное, было бы для этих героев именно схождением с креста, бегством с креста. Особенно интересной темой мне представляются гамлетовские корни горя от ума. Существует считанное количество, как ни странно, работ на эту тему. А между тем, конечно, Грибоедов прекрасно знал Шекспира, и большая часть регалий тут совпадает. Конечно, Софья – это Офелия, которая, ну, только это травестия такая, жанр высокой пародии. Это Офелия вместо того, чтобы сойти с ума, объявляет безумным Гамлета. И, кстати говоря, тема гамлетовского безумия, безумия Чацкого, тут тоже возникает не случайно. Есть ее отец Полоний, такой же глупый, тщеславный, вызывающий сочувствие и брезгливость. Это Фамус. Есть интересный фортенбрас Скалозуб, который не несет однозначно негативных коннотаций, даже он нам скорее симпатичен, но тем не менее, все равно, что за него, что в воду. И, конечно, мир Скалозубов, фельдфебелев, Вольтеры дам, это то, что после Гамлета наступит со стопроцентной вероятностью. И, конечно, мир военных поселений здесь Грибоедов имеет в виду напрямую. Ну и, разумеется, есть здесь образ Москвы Эльсинора, Москвы тюрьмы, Дания тюрьма, да? И из огня тот выйдет невредим, кто с вами день пробыть успеет, подышит воздухом одним, и в нем рассудок уцелеет. Гамлетовская тема здесь звучит, конечно, в полный голос. Что еще принципиально важно в Гамлете? главная тема этой пьесы вовсе не гамлетовская безволие. По-моему, самая точная работа о Гамлете, о характере Гамлета, написана Пастернаком, одним из лучших переводчиков пьесы. Замечательные заметки о переводе шекспировских драм. Это заметка без названия, заметка 1945 года, которая была написана для английской газеты и тогда не напечатана. Но там Пастернак пишет абсолютно точно. Гамлет не безволен. Безволием во времена Шекспира не интересовались. Гамлет проявляет абсолютную последовательность, абсолютно христианское мужество в следовании своей судьбе, своему предназначению. И, конечно, никакого безволия в этом смысле в Гамлете нет. Он то, что нам кажется покорностью судьбе в его случае, это абсолютно точное волевое решение сыграть роль, которая для него написана. Понимаете? Потому что иногда для того, чтобы этой роли соответствовать, требуется невероятное мужество. Ведь помните молитву Христа в Гефсиманском саду? Впрочем, пронеси мимо чашу сию, впрочем, пусть будет, как ты хочешь, а не как я. Вот это покорность роли. Можно ли это назвать покорностью? Это невероятное мужество, гордость, вызов, если угодно. И, прости Господи, не могу я себя не процитировать, да, я буду стареть понемногу, и, может, когда-то пойму, что только в покорности Богу, и кроется вызов ему. Вот это грех сказать. Да? Но, тем не менее, конечно, в Гамлете безволия нет. В нем есть именно христианское сознание того, что он рожден своей гибелью искупить все зло, которое есть в Эльсиноре. И он, вот есть такая тоже точка зрения, что если бы он сразу убил Клавдия, то не было бы тех десятка жертв, которые в результате появились, и его собственной смерти. Но дело в том, что без его смерти не будет искуплен эльсинорский грех, не будет искуплена смерть отца. Страшная атмосфера Эльсинора не может изменить без того, чтобы Гамлет не принес в жертву себя и многих еще вокруг себя, и ту же Офелию. Это ужасно, но это так. Есть здесь еще и довольно страшная мысль о том, что вот герой должен пережить смерть и воскресение. А вот как какой-то момент воскресения есть во втором томе Дон Кихота, то, что герой возвращается, а вот то, что в Гамлете мне пришла как-то во время лекции мысль, что сама театральность этой истории, сама театральность пьесы, в ней уже заложена мысль о воскресении. Потому что то, что Гамлет умирает на сцене и воскресает за сценой, то, что актер всякий раз оживает и продолжает жить, вот здесь заложена какая-то, если угодно, тоже идея вечного воскресения. Потому что мы понимаем прекрасно, что Гамлет обреченная фигура, но обречен он и на то, чтобы его история вновь и вновь каждый раз разыгрывалась на этой же сцене. Ну, пожалуй, точнее всего, эта мысль осуществлена, она в замечательном стихотворении Антокольского «Гамлет», которое мне в радость всякий раз лишний прочитать. «Та злая ночь, когда окаменел он мой черный плащ, когда доспех пустой на эспланаде, вычерченный мелом, встал на свету и прогремел мне стой. Та ночь под женский визг и треск литавр носилась где-то, шла во мне самом, и комментатор облекался в траур наедине с моим сухим умом. И 300 лет меня любила юность за фальшь афиш, за лунный сон кулис. Мы целовались там, где негде сплюнуть, где нечем жить, мы жизнью клялись. Я ждал событий, я дышал в растущем очаровании горя жадным ртом. Потом, когда мой занавес был спущен и сброшен в люке крашеный картон, и собственному утомлению предан, я понял, до чего оно старо, и за дощатой переборкой бреда скрипел кассир, считая серебро. В ту ночь какой-то зритель благодарный пил водку, жалкой веры, не тая, что он бесплотный, юный, легендарный, что он такой же Гамлет, как и я. Вот здесь бессмертие Гамлета рассматривается двояко. С одной стороны, он бессмертен, потому что актер пошел пить водку, после отыграв роль. А во-вторых, он бессмертен, потому что зритель отождествил себя с ним. Здесь самая театральная природа этого зрелища превращает его, страшно сказать, в ролевую игру по мотивам христианства. Вот мне, кстати, тут пришел вопрос, а можно ли назвать Прометея Бога человеком? Вы знаете, в романе Лаэш что Мештерхази «Загадка Прометея», не путь его старым Мештерхази, родственником, кстати, тоже, но в романе Лайша Мештерхази содержится мысль о том, что, ну, там он задается вопросом, а что же случилось с Прометеем после того, как Геркулес его освободил, Геракл? Да ничего не случилось, он стал человеком. Он стал смертным. Эта мысль Мештерхази очень глубока и человечна. Хотя, конечно, в греческой мифологии ничего подобного нет. Но мне Мамлеев уже когда-то говорил, что большинство божественных сущностей становились людьми и умирали, чтобы дать место новым. Ну, хорошо, спасибо вам за внимание, а мы услышимся через неделю. Всех с праздником, пока.